Это «Радио Спутник», и мы продолжим. Работа занимает значимую часть времени каждого, в жизни каждого человека. Естественно, отношения со своими коллегами могут стать как дополнительным фактором, чтобы сделать эту работу проще, так и фактором, который сделает приход, появление на работе невыносимым. Что такое харассмент, что такое жестокое отношение на работе, наверное, нужно объяснять и разбираться, потому что в последнее время этому посвятили значительное количество еще и научных статей, ну и, соответственно, количество исследований, которые посвящены этой проблематике, тоже в последнее время растет. Опять же, несмотря на то, что в мире происходит много и других событий, которые могут испортить жизнь, испортить настроение, испортить атмосферу вокруг. Мы обо всем этом на «Радио Спутник». Рассказы у нас на сайте radiosputnik.ru. Можно подписаться на наш телеграм-канал, быть в курсе всего происходящего и написать там свой комментарий. Ну, а можно также скачать, установить наше приложение, которое тут заняло призовое место на церемонии вручения наград Tagline, ведущая премия в Европе цифровых, в области цифровых технологий, и таким образом приобщиться к нашему контенту еще и посредством вот приложения, которое можно, через которое можно наш эфир и смотреть, и слушать, и тоже написать свой комментарий. Мы же будем разбираться подробнее, выяснять, смотреть, что есть нового, к чему пришли и общественники, и ученые, и психологи, да и люди сами, и работодатели тоже, наверное, тоже про это стоит будет упомянуть. Психолог Евгений Дзиковский с нами на связи. Евгений Викторович, я вас приветствую.
Приветствую.
Евгений Викторович, для начала, буквально вкратце, в этом исследовании рассматривалась 121 страна, были опрошены или так иначе задействованы 75 тысяч человек, причем возраст самый разный, есть много самых любопытных результатов. На что вы обратите? Что вот нового, что прорывного в этом исследовании было появилось, было сказано?
Ну, вообще, самая прорывная тема харассмента в том, что если мы посмотрим динамику там, за последние 100 лет, то когда-то этой концепции просто не существовало вообще. В принципе, не существовало. И с каждым годом все больше и больше количество людей, во-первых, понимает для себя, и это важно, что то, что у них происходит, это не нечто здоровое, хорошее, полезное. А во-вторых, готовы об этом как-то говорить и готовы обсуждать. И каждое следующее исследование вот сдвигает эти рамки дальше и дальше и дальше. И люди не боятся жить так, как они хотят, а все-таки на работе мы проводим треть нашей жизни, а если вычесть сон, то и половину. И поэтому исследования, которые показывают, что вообще люди говорят, ну да, харассмент есть, их процент растет, это крайне важно.
А вот тут уж, извините, это больше действительно серьезное осознавание, что оно есть, или, быть может, как это, желание поставить себе самому границу или увидеть эту границу пораньше, так, знаете, заранее, наверняка, то есть с профилактическими целями, или же действительно каждый человек это как-то внутри себя прорабатывает, к этому приходит?
А это довольно сложно понять. Вот если вы смотрели сериал «Доброе утро», по-моему, называется, эпловский, да, он как раз посвящен, в общем-то, весь харассменту, то мы видим историю, которая довольно противоречива на самом деле. Вот есть босс, он довольно классный, есть девушка, которой он восхищается, и вот они вместе гуляют по городу, они там где-то выпили, потом поднялись в номер, а потом они занялись сексом, а потом она говорит, что он был неправ, он ее домогался, вообще это было против ее согласия. Когда мы видим эту историю, то точки зрения могут быть радикально разные. До этого совершенно неприемлемо, это ужасно, человек должен быть уволен, а организация должна понести огромный штраф, до, ну, позвольте, она же знала, что она хочет. Вот она реально с ним провела весь день, она с ним пила алкоголь, она сама пошла к нему в номер, она, в конце концов, нигде не сказала ему «нет». И эта граница, она очень мягкая такая, и в культуре нет какого-то, ну, от культуры зависит, нет какого-то места, где можно однозначно ее провести и сказать, вот это харассмент, вот это не харассмент. Это вопрос, как люди между собой договорятся. И как раз прорывная идея ровно в том, что если тебе чего-то не нравится, то, наверное, ты этого не хочешь. Как ни странно. Вот не надо потерпеть, нет, нормально, так и должно быть, а ты этого не хочешь.
А вот, мне кажется, вы очень важный момент сейчас озвучили, по крайней мере, к нему тоже приходили в некоторых исследованиях, в некоторых публикациях за предыдущие 2 года. Не сказать «нет» мало, что все, что происходит, должно быть вот по озвученному и чуть не запротоколированному согласию. То есть, грубо говоря, ну, если гуляла, значит, наверное, нравилось. Это предположение. Если было конкретное «да», вот тогда мы можем посмеиваться иногда над этим, потому что, ну, действительно, порой формулировки, которые касаются очень сложных ситуаций, преступлений, связанных с изнасилованием, вот действительно, должно быть высказано вслух. Так ведь действительно иначе-то никак. Иначе можно вот эти додумки до бесконечности раскручивать. Вы абсолютно правильно подмечаете, что в разной культуре вот этот допуск, он будет абсолютно разным.
К сожалению, тут есть некая проблема. И проблема такая. С точки зрения нашей какой-то биологической, природы. А женщина хочет, чтобы самец, ну вообще любая самка хочет, чтобы самец проявлял какую-то активность и в некотором смысле ее добивался. То есть он говорит «да», она такая «ну не знаю», он говорит «ну да, давай», она такая «ну ладно», там, мол, я согласна. А если он подходит и спрашивает ее, можно ли тебя поцеловать, то это для нее рушит какую-то романтику внутреннюю. И как раз если мы посмотрим на природе нашей вот такой русской культуры и того, что пишут русские девушки, они как раз хотят, чтобы мужчина проявлял свою мужественность, и они видят эту мужественность в том, что он явно открыто проявляет свои желания, проявляет какую-то такую, как принято говорить, альфа-самцовость. Ну, позвольте, это конфликтует с концепцией, что все должно быть озвучено. Второй момент. Опять же, в нашей культуре не принято, чтобы девушка на что-то так вот соглашалась и добровольно. Она должна блюсти себя, это все должно быть как будто бы вот неохота, но вот она вот не смогла сопротивляться зову плоти, но вообще она очень этого стыдится, смущается, сексом не хотела. И так принято, чтобы считать себя приличной девушкой. Ну а мужчине тогда откуда знать? И это вопрос того, насколько культура, ну, вот сама эту грань для себя проводит. В русской культуре грань довольно простая. Если девушка говорит «нет», то это не значит, что она говорит «нет». Если она начинает физически отбиваться в зависимости от региона, ну, наверное, действительно хочет сказать «нет». Но, с другой стороны, вот в моей практике довольно часто приходят женщины, кстати, мужчины тоже с историями изнасилования, и скажу так, что типичная жертва насилия – это человек, у которого инстинктивная реакция на опасность – это как-то вот замереть, застыть, переждать то, что происходит. Потому что другие люди начинают проявлять активность, не то чтобы они отбились, но они создают какую-то суматоху, шумиху, в конце концов они просто могут сбить настрой насильнику, ну и как-то это не складывается обычно. А вот складывается так, когда жертва замерла, прям как, кстати, в сериале в этом, ну и все что-то дальше случилось. Но при этом для вот мужчины, если мы говорим про ситуацию мужчины и женщины, да, для мужчины совершенно непонятно. Это вот жертва, которая замерла, она не хочет, она просто боится на физическом уровне отказать. Или это девушка, которая играет в социокультурный код. И различить это действительно довольно сложно.
Скажите, пожалуйста, к чему на данный момент сейчас все идет, если мы говорим про рабочие взаимоотношения, к максимальной, ну как это сказать, регламентизации, чтобы были все детали, все мелочи прописаны, ну потому что в конечном счете действительно тогда будет просто. Было вот это, вот это, вот это, значит, это не нарушение. Или наоборот, вот это было, значит, все, добрый вечер, получите штраф, получите увольнение. Потому что, ну, я уж простите, пожалуйста, за примеры спорта, но очень значительное количество и молодых спортсменов, и взрослых спортсменов, я уж прошу прощения за спорт, просто больше слежу за этим, вот как раз лишаются будущего фактически. Когда ребенок с детства идет к спортивной карьере, а потом вдруг внезапно из-за такого случая обвинения у него рушится вообще все, начинаешь думать, может быть, все-таки это действительно как-то нуждается в максимально жестком прописывании? Или наоборот, ну все-таки что, мы не люди, что ли? Что мы не по-человечески не сможем это все как-то обсудить, понять и разграничить?
Дело в том, что поскольку на работе мы как раз проводим большую часть своего времени, причем такой активной фазы, то и отношения чаще всего мы заводим с людьми по работе. Ну, потому что они нам близки, знакомы, у нас есть общий интерес, есть о чем, о ком посплетить.
И времени больше проводится вместе.
Времени больше проводится вместе, естественно. Общие друзья, общие враги, какие-то компании и так далее. И вот здесь, ну, опять же, и корпоративы есть, ну, скоро у нас Новый год, опять же, все друг с другом познакомятся еще поближе. И поэтому, ну, вот какой-то жесткий регламент в России вести сложно. Именно потому, что и регионы разные, и компании существенно разные. И практики у них разные. Есть те, кто очень сильно был ориентирован на Запад, на современные тренды, а есть те, кто довольно архаичный, близок к госструктурам, там все совершенно по-другому. Поэтому ничего, кроме здравого смысла, здесь, к сожалению или к счастью, привести нельзя. Ну, плюс, опять же, если мы говорим про абсолютно традиционные отношения, то для женщины довольно характерно западать и вестись на своих начальников, вообще на людей, которые обладают какой-то большей властью мужчин, потому что это биологически обосновано. Но это мужчина, который себя продемонстрировал как самец, как локальный лидер, он кажется привлекательным, просто в силу соцстатуса. Сам соцстатус привлекателен. Но для мужчины тоже непонятно. Ему льстит то, что молодая, симпатичная, красивая девушка, ну, там, показывает какое-то внимание. И сложно разделить это внимание по работе или нет. И вот это все, это своеобразная такая игра, в которой каждая сторона, в общем-то, не знает, чего хочет. А часто и люди, которые в этом участвуют, они женаты, замужем. И в то же время, ну, как-то вроде всем все нравится, а может, нет. Черт его знает, это непонятно. Накажут, не накажут, непонятно. И, в принципе, мне кажется, самым хорошим решением было бы это в первую очередь следить за тем, чтобы не было наказаний за отказы. Чтобы как минимум в культуре убрать страх того, что если ты скажешь «нет», то твоя карьера пострадает. Хотя бы убрать это, потому что сейчас...
А для говорящего «нет» тут важно, да?
Да, для говорящего нет, естественно. И вот в нашей культуре действительно, ну, мы знаем, что часто люди злоупотребляют просто потому, что им как-то, ну, как же меня отвергли-то? Им как-то обидно, они начинают давить, там, прессовать.
Мстить, да, может быть.
Да, и это действительно в условиях того, что, ну, работа, особенно хорошая работа, на дороге не валяется. Не все в IT-секторе работают. Для многих, ну, прям тяжело найти работу такую же за разумное время. То это вызывает сильный страх. И тут уже это все так перемешивается между собой, что жертва уже сама не знает, то ли харассмент, то ли по любви, то ли нет. Что же делать-то?
Евгений Дмитриевич, в завершение нашей с вами беседы давайте какой-то, я не знаю, может быть, совет, может быть, направление вот человеку, который сам не хочет попасть в такую ситуацию, для самого себя, где и как границы расставить. Хотя мы прекрасно понимаем, и, кстати, это исследование подтверждает, что харассмент бывает и мужской, и женский, но, тем не менее, вот где для себя границы обозначить? Как вот опознать, что вот я подхожу к важному барьеру, к такому, который, наверное, не стоит перетекать, и, в свою очередь, взять в руки контроль над ситуацией?
Как всегда, в важных решениях стоит посмотреть вперед в будущее, на год, на три, на пять. То, что будет происходить, меня глобально устроит задним числом или нет? Вот если я оглянусь на эту ситуацию год назад и подумаю, ну что, прикольно, развлеклись на корпоративе, хорошо, никого ни к чему не обязывают, вроде здорово. Или, ну, мне, наверное, будет тяжело потом работать, или мне будет стыдно, или это плохо скажется на моей карьере. Подчеркну, здесь используют слово «я» и «моё». Это очень важно, потому что надо думать о себе в этом смысле. Что происходит с другим человеком? Это его или ее проблема? И думать о том, что, ах, чужие чувства, я отвергну, как же там человек будет себя чувствовать? Это все некая ловушка, об этом думать сейчас совершенно не нужно. В этой ситуации, по крайней мере, точно. Надо подумать, как я себя буду чувствовать, как это скажется на моей жизни. И понятное дело, что, ну, в общем-то, хороший секс – это плюс, что скрывать. И если мы хорошо провели время вместе, ну, это здорово. И для мужчин, и для женщин. Все знают, все секс любят, хотя не очень принято об этом говорить. Но есть обратная сторона. И вопрос, что перевешивает. Если вы думаете, что это вам разрушит карьеру или ну, как-то осложнит потом просто общение в коллективе, то надо крепко задуматься. И тогда надо говорить «нет» не только и не столько, может, потому что это харассмент, потому что вы это в жизни не хотите. То есть в конечном итоге это сводится к идее «хочу, не хочу». Просто если мы ориентируемся на какой-то страх, на ощущение какого-то долга, что ну вот надо же и так далее, то в конечном итоге мы предаем свое собственное желание, и потом нам становится же тяжелее.
Евгений Викторович, вам спасибо огромное за подробный, обстоятельный разбор ситуации. Евгений Дзиковский, психолог на радио «Спутник». Тут, конечно, да, были упомянуты впереди ожидаемые корпоративы, которые ну, где-то все-таки, наверное, будут происходить, может быть, чуть с меньшим размахом. И вот тут как раз, наверное, вызов для каждого участника этого корпоратива будет двойным, а то и тройным, чтобы в состоянии какого-то увеселительного настроения, в состоянии стресса, с которым год, наверное, все-таки был связан, еще и продумывать на год, на два, на три вперед, это действительно вызов и задача, с которыми, наверное, немногие будут полноценно справляться. Безусловно, харассмент бывает разный. Бывают не только сексуальные притязания, притягательства, неадекватное сексуально-агрессивное поведение. Есть и жестокость, есть и дополнительная нагрузка, которую начальство может накинуть. Но просто тут вот как-то в связи того, что громче и ярче по соцсетям, по интернету, да в принципе в разговорах проходит именно взаимоотношения вот между полами, этому как-то дополнительно хочется и может уделять внимание. А вместе с тем было, кстати, выделено, какое именно насилие является ну, наиболее повторяемым, наиболее частым, что по отношению к мужчинам, что по отношению к женщинам. Опять же, в соответствии с этим исследованием, которое было проведено, исследовались и мужчины, и мужские, и женские претензии. Если у женщин чаще, чем мужчины, сталкиваются с сексуальной жестокостью и с таким харассментом, то вот мужчины чаще сталкиваются с жестоким отношением, жестоким, наверное, отношением на работе, violence, прям в прямом смысле слова. 9% мужчин на это пожаловали, 7% женщин. Ну, а самая жесткая, самая неудобная в этом смысле ситуация на африканском континенте, наверное, в принципе, каждый из нас может прикинуть, почему, как и что. В первую очередь, естественно, интересует, что происходит в России, как с этим происходит, и как с этим поступают в России. А вот тут действительно начинаешь понимать, что где-то есть калька копирования с Запада. Где-то есть какие-то свои собственные меры внутренние, которые принимаются и которые не всегда вроде как соответствуют современности. Мы же продолжим. И психолог Арина Липкина с нами на связи. Арина Юрьевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Арина Юрьевна, я уж, если вы позволите, хотел бы начать с реплики, которая у нас прозвучала чуть ранее. Ваш коллега сказал, что есть небольшое такое, может быть, подсознательное, а может быть и сознательное желание, движение, настроение у девушек, у женщин, вот прям процитирую, хотят, чтобы их добивались. То есть таким образом, вроде как, вот внимание, в том числе на работе, со стороны другого пола, оно как-то вроде даже чуть подсознательно, но поощряется. Вы с этим согласитесь или нет?
Ну, оно не то, что поощряется, но это, знаете, как в игре, там, не знаю, в волейбол, баскетбол, очки набрать. Это борьба в конкурентной среде в некотором роде. То есть, ну, загашник, пусть будет чуть-чуть очков у меня побольше. Но не все на это идут, понимаете? Это уже вопрос моральных принципов и того, как человек сам, ну, к себе относится. Считает ли он для себя вообще это приемлемым, что он именно так может набирать все очки? Понимаете?
Да-да-да, в этом-то и сложность, что каждый человек индивидуален, и вроде как есть некое общественное мнение, общая позиция, ну, вроде как разделяемая большинством, отдельный человек может в это вообще не встраиваться, не разделять и никоим образом не поощрять.
Абсолютно. И замечательно. Если бы все поощряли, мы бы вымерли. Слава богу, что есть те, кто не согласны. Благодаря им продвигается что-то вообще в этом мире.
Арина Юрьевна, по своему профессиональному опыту, может быть, вот по тому, что наблюдаете у коллег, или просто, в принципе, вокруг происходит, есть какие-то подвижки, какие-то изменения именно в плане рабочих взаимоотношений между полами, между начальником подчиненным, между сотрудниками одного уровня? То есть какие-то тренды вот нового времени, на которые стоит обратить внимание?
Есть, но они просто связаны с тем, что теперь можно все записать, аудио, видео, стоят камеры, можно сделать скриншот там в чате внутреннем там и так далее. То есть просто, скажем так, сложнее скрыть что-либо стало. Вот это, если вы называете новым трендом, то да, это новый тренд. А что касается психологии, то она не особо далеко ушла. Последняя моя клиентка, она даже боялась сказать, что ее руководитель, но он ее преследовал даже около ее квартиры. И она боялась связываться вообще с этим. Я ее очень поддержала, и на самом деле она все записывала, даже его разговоры под дверью, его звонки, все фиксировали, обратились в полицию. Все хорошо. То есть просто надо было начать, вот этот первый шаг сделать. Почему-то, да, у нас вот это вот состояние какое-то, ну, ты под. У тебя меньше денег, у тебя статус ниже, или там ты женщина, или ты моложе, или еще что-то, ты меньше профессионально на нижнем уровне находишься, значит, ты что, не имеешь права на то, чтобы защищать свою честь и достоинство? Всегда имеешь, и ребенок на это право имеет. К сожалению, дети тоже, вот смотря на это, они вот так вот это воспринимают, что это возможно делать все.
Это, кстати, абсолютно точно. Вы целый огромнейший пласт поднимаете, вот эта ситуация, упоминая детей, можно и до подростков это расширить, потому что есть студенческие, как это сказать, университеты, студенческая общность, где тоже преподаватель, это человек определенной власти, который, ну, периодически, к сожалению, читаешь, есть определенные взаимоотношения со студентками, со студентами. Есть спорт детский, юношеский, который должен поощряться, который поощряется, но где тренеры порой могут себе позволить больше, могут позволить себе более жесткого и в отношениях, и в самых разных даже задумываться здесь не хочется. А вот хочется спросить, Арина Юрьевна, вы сказали первый шаг. А первый шаг в каком направлении сейчас делать? Куда? Позвонить, написать, психолог, полиция, может быть, где-то HR-отделы. Куда идти? Вот человек столкнулся, все, что дальше?
Мы сейчас говорим о рабочем пространстве?
Да, о рабочих взаимоотношениях, да, по работе. Хотя бы между сотрудниками, начальниками или сотрудниками между собой.
Ну, вообще этим занимается HR-департмент, ну, или руководитель по управлению персоналом, или его помощники, то есть это надо идти в этот отдел. И вообще должны быть правила внутреннего распорядка компании, какие-то регламенты. Может быть, даже этим самым инициировать создание вот этого регламента и понимание, что такое харассмент, потому что у нас исключительно с сексуальными домогательствами это ассоциируется. Но это не так. Это любое какое-то словесное, например, может быть, даже физическое где-то, вот, ну, например, там шлепок просто, даже не обязательно к сексуальным каким-то местам, да, там шлепок там как-то вот так, что, дескать, ну, понятно все с тобой, ты идиот, там, ну, неважно. То есть некая передача информации через такие вот физические прикосновения не негативные. Да? Вообще, что это такое, харассмент? У нас есть в компании регламент на эту тему, куда вы должны звонить, по какому вопросу, как мы будем это решать. Это все должно быть вскрыто, понимаете? Я не сомневаюсь, что у нас в компаниях во многих это все есть, потому что власть имущие, понимаете, они же тоже люди, и они хотят своим положением пользоваться. К сожалению, человек слаб. Он получает власть, он получает силу, и тут вскрывается бездна, что называется. И да, может быть, и ничего нет в компании. Но тогда, если вы идете в компанию, вы должны понимать, куда вы идете. Если вы себя защищаете, вы видите, что здесь это происходит, это не стоит того. Никакие деньги не стоят того, чтобы вы разрушали свою психику и личность, наносили ей вред. Вам с этим жить каждый день до конца жизни. Эти деньги не стоят того.
Арина Юрьевна, вот тут небольшая, я даже не знаю, как сказать правильнее, дилемма или просто двойственная ситуация как бы назревает. С одной стороны, ну вот то, что происходит и по интернетам, и по соцсетям в последнее время, приучивает к тому, чтобы человек, ну вот сам для себя, ему самому будет проще, если он нарастит толстую кожу. Ну, меньше будет воспринимать какие-то обидные вещи или оскорбительные, или что-то еще. С другой стороны, мы понимаем, что как раз к этому нужно привлекать дополнительное внимание, и максимальное количество ситуаций должны быть формализованы, регламентированы. Вот как здесь с этим быть? Как бы относись попроще? Или все-таки нет? Будь добр обратиться к трудовому законодательству или к функции, как это правильно сказать, к рабочим обязанностям, и на основании их уже дальнейшее свое общение и с другими сотрудниками, и с начальством вести. Причем это действительно это будет касаться и сексуального, и физического, и психологического, и словесного, самых разных видов насилия.
Никакого, конечно, попроще здесь быть не может, потому что это просто частная личная территория границы, личные границы. Личное пространство, которое вот, собственно, если мы так ведем по отношению к себе, то наши дети так и так далее. Да? То есть это все по кругу, так сказать, идет. А потом мы удивляемся, почему ребенок в школе ведет себя не так, как нам бы хотелось, предположим, молчит, замалчивает, не рассказывает, что что-то происходит. И вообще многие взрослые, даже которые ко мне приходят, они процентов 70-80 они начинают именно с того, как их в школе обзывали, травили. Ну, что-то такое происходило, понимаете? Но это же тоже идет от того, как взрослый обучает ребенка. У меня даже есть такой, как лист, да, там 1, 2, 3, 4, 5. Что такое вот эти вот личные пространства? Это очень такие простые, понятные, доступные вещи, которые я описала. Ну, я написала такую заметку и просто вот отправляю. Там что-то такое, типа биля правов, только по-русски. Вот, поэтому ни в коем случае это не должно быть попроще, как вы сказали. Это совершенно разные вещи. То, о чем вы говорили, это перегруз неопределенностью и информационный перегруз совершенно с другим связан. А здесь мы имеем некие такие мини-группы, рабочие, там, предложим, еще какие-то мини-социальные такие группы, где нужно четко устанавливать вот эти вот границы и их обозначать, выводить на поверхность. То есть не должно быть, как бы, знаете, в кулуарах там. Ну, вот здесь ты так, с этим так себя можно вести, здесь вот то-то, здесь так происходит, да ничего подобного.
Арина Юрьевна, минутка у нас остается. Разрешите спросить еще такой момент. Куда-то уходит вот этот взгляд, что, мол, если какое-то насилие произошло, значит, ты сам это спровоцировал. Тебя обругали, ты сам себя поставил. Какое-то, не дай бог, сексуальное жестокое насилие, значит, ты сам вот виноват. Вот с этим что-то происходит, это куда-то девается, потому что, ну, очень много об этом пишут и читаешь, к сожалению.
Ну, могу вам сказать, что со мной оно точно куда-то девается. Я за всех психологов не могу сказать. Я всегда говорю, что нет, вы здесь вообще ни при чем. Это этот человек решил совершить это действие, и просто вам не повезло, что вы оказались рядом. Но, к сожалению, это вот над этим надо работать, понимаете? Потому что у нас, в общем-то, народ привыкший больше быть в такой позиции битым.
Арина Юрьевна, вам спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши советы. Действительно, самое главное, не нужно бояться, не нужно стесняться, сделать первый шаг по тому, чтобы привести все в порядок, чтобы привлечь к ответственности человека, который позволяет себе лишнее. Неважно, кстати, на работе, в личной жизни, в каких-то других отношениях, в образовательной сфере, в спортивной среде или просто во взаимоотношениях между двумя знакомыми. Арина Липкина на радио «Спутник». Спасибо еще раз.